Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале, в соцсети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Что мы обсудим в течение ближайшего часа? Евросоюзу не удалось достичь единства в вопросе предоставления Украине права на удары вглубь России западным оружием. В Москве к 30-му году будут ездить от 100 до 300 тысяч электромобилей. Вот такие прогнозы. Ученые рассказали, как запрет на смартфоны в школе влияет на детей. А врач рассказала, что здоровое тело человека должно пахнуть чуть ли не розами. Вот мы в конце программы выясним, так ли это.
Поток. Успеем сказать главное.
ЕС не удалось достичь единства в вопросе предоставления Украине права на удары вглубь России западным оружием. Об этом стало известно после встречи глав МИДов Союза в Брюсселе. Встреча эта произошла накануне, была она неформальной. Также на ней присутствовал украинский коллега Дмитрий Кулеба. Анонсируя эти переговоры, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что на фоне действий ВСУ в Курской области необходимо обсудить усиление поддержки Украины. Уже в Брюсселе он призвал отменить ограничения на использование Киевом западного оружия. Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть использовано в полном объеме. Ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по тем местам, из которых их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно. У нас на связи старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот почему именно Боррель, он уже неоднократно, да, практически каждый день, он призывает все-таки призывать принять это общее решение, чтобы бить западным оружием вглубь России? Ну, по сути, он пытается эскалировать ситуацию. Почему вот Боррель на этом так настаивает?
Это свойственно Боррелю. Еще до начала СВО, я помню, осень 21 года, он высказывался за создание сил быстрого реагирования ЕС для противостояния мифической угрозе со стороны России. Складывается ощущение, что в сознании Борреля вот Россия – это какая-то гипертрофированная фобия, которая преследует его днем и ночью. И, соответственно, для борьбы вот с этой мифической фобией он готов постоянно делать вот подобные заявления. Следует отметить, что Боррель, министр иностранных дел Евросоюза, все-таки они не конечные принимающие решения именно по военным вопросам. Для этого есть и министр обороны, и главы государств, которые являются по конституциям своих стран верховными главнокомандующими. То есть здесь Боррель, он, скажем так, ведет вектор к эскалации, но при этом не несет за это особой ответственности. То есть это вот как, знаете, моська, лающая на слона. И поэтому здесь он чувствует себя достаточно свободным в выражениях, это раз. Ну и плюс не стоит забывать, что Боррель, как ни крути, хромая утка, скоро он уже уходит со своего поста, и, видимо, он хочет вот максимально эскалировать ситуацию перед своим уходом. Ну, знаете, им движет такая вот искаженная, извращенная политика ценностей, и в этой вот ценностной парадигме Россия для него является каким-то фантомным мировым злом. Это сложно оценить и объяснить логически, потому что человек с социал-демократическим прошлым делает заявление на уровне расиста, на уровне какого-то нациста 20-30-х годов. Вот такая вот интересная метаморфоза исторической памяти европейского политического класса. Но еще раз повторюсь, Боррель, он достаточно вольно может позволить себе заявление по политике безопасности и ответственности особой за подобный вот курс эскалации он как бы и не несет.
Угу. Нет, но в любом случае вот эта вот неформальная встреча, это как бы предвестник, да, это начало вот таких вот внутренних переговоров. Но, тем не менее, несколько стран категорически выступают против, в частности, кстати, Италия. Италия выступила категорически против того, чтобы, ну, того, чтобы вот эскалировать эту ситуацию. Как вы думаете, к чему это все идет? Может быть, ждут результатов выборов в США? Они же просто, по сути, оттягивают. Рано или поздно, скорее всего, это решение все-таки, наверное, будет принято. Ну, по крайней мере, такая информация постоянно выбрасывается в СМИ.
Такое решение может быть принято, если за него проголосует Европарламент, и, соответственно, будет консенсус в Евросоюзе, либо же отдельные государства уже по собственной инициативе будут проводить подобную политику, например, Польша, Великобритания, страны Прибалтики, Финляндия, Швеция, более, скажем так, антироссийские настроенные. И что касается Италии, ну, во-первых, не так много итальянского вооружения передано Украине, это раз. Во-вторых, все-таки Италия традиционно имеет хорошие отношения с Россией в плане экономики, и правительство итальянское нынешнее, ну, его можно назвать умеренно нейтральным в отношении России и вот конфликта на Украине. Поэтому Германия, на мой взгляд, Шольц в большей степени играет на электоральном поле своих оппонентов. Сейчас вот проходит выборы в трех федеральных землях, и Шольц отчаянно пытается как-то исправить электоральное положение своей партии и входящих в коалицию. Поэтому здесь такой, знаете, кошмар коалиции и кошмар разных интересов европейских государств. Восточноевропейские государства, такие как Венгрия, Словакия, они прекрасно понимают, что дальнейшая эскалация конфликта, превращение Украины в такой восточноевропейский Афганистан или Сомали с непредсказуемыми последствиями. Это, прежде всего, удар по безопасности приграничных в Украине стран Восточной Европы. А Боррель, понимаете, он в данном случае он не несет никакой ответственности. Он, как Троцкий со своей теорией перманентной революции, говорил громкие слова, но боялся брать на себя конкретную ответственность за их реализацию. То есть, да, фактически это такой, знаете, европейский неотроцкизм чистой воды. Перманентная революция, перманентная русофобия, перманентное противостояние России, перманентная помощь Украине. Демагогия чистой воды, но очень опасная демагогия, за которой могут действительно последовать шаги непосредственной военной эскалации в Европе.
А как вы считаете, стоит ли ждать каких-то изменений после вот выборов в США?
Изменения могут поступить. Если придет Трамп, скорее всего, он продолжит кошмарить Европу увеличением военных расходов. Если в 2018 году он требовал 2%, сейчас уже речь идет о 4%. И так плавно мы оказываемся в реалиях холодной войны, когда некоторые западноевропейские государства тратили до 10% ВВП на оборонные расходы. Таким образом, Трамп будет постепенно перекладывать на европейцев бремя поддержки Украины, а сам будет перевооружать Соединенные Штаты, запускать новые вооружения, потому что он уже пожаловался, что арсенал опустошены и непонятно, как он будет вести конфронтацию с Китаем. Таким образом, Трамп – это однозначно перекладывание ответственности в большей степени на Европу. С Камалой Харрис здесь ситуация вообще анекдотична. Она хочет и одновременно противостоять и Китаю, и России на Украине. Соответственно, в любом случае, какой бы итог выборов ни был в Соединенных Штатах, вот этот курс эскалации и курс конфронтации с Россией, к сожалению, он продолжится.
Спасибо большое, Александр Константинович. Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук был у нас в эфире. Евросоюзу так не удалось достичь единства в вопросе предоставления Украине права на удары вглубь России западным оружием. Об этом стало известно после встречи глав МИДов Союза в Брюсселе, которая, встреча эта была неформальной и прошла она накануне.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве к 2030 году будут ездить от 100 до 300 тысяч электромобилей. Такой прогноз сделали власти города. Зарядные станции для такого транспорта устанавливают на базе трансформаторов во дворах жилых домов. Если начинание окажется успешным, их мощности будут наращивать и далее до 30 тысяч пунктов, сообщается на сайте мэра. Отмечается, что в рамках стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры этими станциями должны оборудовать 5% всех машиномест не только возле жилых домов, но и у коммерческих зданий, АЗС и других сооружений. Проект «Энергия Москвы» стартовал в 2020 году. Инициатива направлена на улучшение экологии в городе за счет электромобилей и электробусов. Ранее заммэр Максим Лексутов сообщил, что с начала запуска проекта водители воспользовались зарядками более 500 000 раз. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сейчас будет у нас в эфире. Максим, здравствуйте.
Добрый день, рад слышать вас.
Скажите, пожалуйста, вот разнятся цифры, да, даже по оценке московских властей, от 100 до 300 тысяч. Это сильная разница, прямо скажем. Как вы считаете, какая вот цифра более реальна? 100 тысяч вообще реально к 30-му году достичь электромобилей в Москве?
Да любая сумма реальна, любой уровень. Вопрос в том, как этого уровня достичь. Поэтому все будет зависеть от того, как будет строиться общая политика и в государстве вообще, и в городе в частности.
А стоимость электромобилей пока довольно высокая все-таки для среднего россиянина.
Так это вопрос номер, да. Это вопрос номер один в ответе на ваш вопрос. Да? То есть, главный пункт, потому что на самом деле не столько развитость зарядных станций важна, хотя это очень важный параметр. Не столько важен запас хода электромобиля, хотя это тоже важный параметр, безусловно. Самое главное – это входная цена. Когда нам говорят, что вы купите себе электромобиль, а потом вы будете себе немножко экономить там где-то на обслуживании, что правда.
На парковке.
Пока еще на парковках. Да, это правда. Но вы сначала должны выложить больше денег за электромобиль, потому что он дороже. А поскольку мы не знаем, каковы будут в дальнейшем и вот эти перемены, неизвестные, как будут меняться, мы с вами и план не можем составить. А. Цена. Б. А будут ли сохраняться льготы? А третье. А будут ли по-прежнему зарядные станции платные? Ведь мы должны понимать, что когда-то это все станет платным. Когда-то. В один прекрасный день мы поймем, что электромобилей уже много, они занимают уже слишком много места на парковках, давайте-ка, друзья, это такой же транспорт, такая же машина, ну и что она электрическая, давайте-ка платить за парковку. То же самое с зарядными станциями. Хорошо, что сейчас на станциях «Энергия Москвы» зарядка, да, на быстрых в том числе, бесплатная. Я редко езжу на электромобилях, но когда я еду, я заряжаюсь, мне кайфово, потому что, да, бесплатно зарядиться быстро, это здорово. Но когда-то это станет платным. Вопрос, когда? Вот если мы все эти будем переменные знать, железобетонно, тогда мы с вами сможем что-то спрогнозировать. Пока у нас весь рынок электромобильный в стране, ну, в Москве, может быть, не совсем так, но в среднем по стране он из чего состоял? Первое, это дорогие электромобили, дорогие, стоимостью 6, 7, 8, 12 миллионов рублей. Когда человек покупает машину, попробовать, поиграться, у него есть одна, вторая машина, третья, в семье, в гараже, на работе, он покупает еще одну, потому что хочется попробовать, модно, не понравился, покупил другую и так далее. Либо это бэушные машины, преимущественно из Японии, но не только из Японии, и среди них значительную часть составляли Nissan, Nissan Leaf. А серединка, относительно доступные машины, она по-прежнему практически отсутствует. Кто там играет? Эволют, Москвич 3E. Да?
Ну, «Москвич», вот счету, как вот слушатели писали нам, «Москвич» для них дорог, вот то, что сейчас, вот этот электрический «Москвич».
Дорог, ну, конечно, и даже эти машины дорогие, о чем я говорю, ну, они хотя бы приближаются куда-то, к каким-то, к обозримым каким-то суммам, ценам, о которых хотя бы можно поговорить, а все остальное заведомо дороже. Вот сейчас до конца года должен появиться электрический «Ларгус». Если обычный «Ларгус» в хорошей комплектации, в топовой, там, под 2 миллиона стоит, ну, я не знаю, сколько будет стоить электрический «Ларгус», тоже, наверное, 3.
Максим, а почему вообще, почему электромобиль дороже в целом?
Ну, во-первых, у нас все дороже, если мы будем сравнивать с тем же Китаем, это раз. Во-вторых, в электромобиле примерно 40% стоимости составляет батареи, пока она дорогая. Вот. И вот и все, вот и весь расклад. Поэтому в перспективе, я думаю, что это коснется и в том числе и наших производителей. Многие уже об этом думают. Я думаю, что батарея будет не продаваться вместе с автомобилем как единое целое, а будет сдаваться в лизинг. Машина ваша, батарея в лизинге.
Интересно, то есть, там, да.
Угу. Да, каждый месяц какую-то денежку за это платить. Подошло время смены батареи, потому что она деградирует. Машину вы, допустим, оставляете, и, понимаете, 10 лет прошло, например, допустим, батарею надо поменять. Я фантазирую, да, неважно сколько. Угу. Вот, батарею сняли, вам поставили новую, вы платите дальше такую же сумму, поскольку она у нас в лизинге находится. А производитель забирает батарею, перерабатывает, тоже какую-то с этого денежку имеет и так далее. В этом случае, наверное, это будет подешевле. Но когда это будет, как это будет, сколько мы будем за этот лизинг батареи платить, вынимая как бы цену батареи, да, из цены машины, ну, мы тоже пока не знаем.
Угу. Ну, то есть, соответственно, вот этот вот прогноз, по сути, 100-300 тысяч, это на самом деле пальцем в небо пока.
Ну, слушайте, в Москве 4, примерно, да, грубо угу. если оценивать, 4 миллиона машин, которые периодически все-таки обновляются. Москва, в отличие от остальной России, чаще обновляет машины. Хотя сейчас у всех этот период начинает удлиняться. Люди угу. понимают, что... Ну, у нас не все в Москве миллионеры, но все-таки не каждый второй. Вот в моем подъезде, я смотрю, не все миллионеры.
Нету, да?
Да, да, поэтому срок владения автомобилем, он увеличивается. Если люди там... даже хорошо себя чувствующие финансово, через 3-4 года меняли себе машину, то теперь человек уже не идет с ней на рынок, на вторичку или не сдает в трейд-ин, он, может быть, уже там 4-5 пользуется, кто-то 5-6. Угу. Вот, поэтому, да, но тем не менее, мы машины меняем, поэтому если даже предположить, что общий объем автомобиля не будет вырастать, хотя она, наверное, будет подрастать, но вот 100 тысяч в 4 миллионов, это не такая большая...
Ну, это капля в море, да, капля в море.
И, конечно, поэтому вполне достижимый показатель. Даже 300 достижимый. Вопрос, какими методами, какими стимулами, ну и, да, и по какой в итоге цене.
Угу. Ну да, кто-то там пытается вести эти машины даже с аукционов американских. Вот Tesla сейчас появились в Москве, их стало больше намного, буквально за последние 1.5 года.
Ну, цену-то вы на них видели?
Ну, конечно, конечно.
Ну, конечно. Это все равно разговор о дорогом, о сегменте дорогих машин. Это все равно это не массовый спрос. Это спрос среди людей с деньгами, энтузиастов, интересующихся и так далее, и так далее. Возможно, одиночек, которые в хорошем смысле слова, ну, молодой человек пришел куда-то на какую-то фирму работать, зарабатывать. У него нет семьи, он живет, допустим, там до сих пор по площади, жилплощади на шею родителей. Ну, наверное, он может себе такую игрушку купить. Но говорить о массовом спросе, опять же, это бэушная машина, да?
Да, конечно. Ну и к тому же минус вот этих вот машин, да, в том, что, ну, условно, ты не можешь от Москвы до Санкт-Петербурга доехать.
Вы знаете, это минус, но это не минус, который, я уже говорил про запас хода, это не минус, который влияет принципиально на спрос. Вот этот классический вопрос, как я поеду на море, ну, он меня выбешивает просто. На море вы поедете на поезде, полетите на самолете. Если вы планируете и хотите каждый год ездить в Крым, на Урал, не знаю, на Кольский полуостров и так далее, у вас есть для этого бензиновая машина, вот с ней тогда и живите. Угу. Значит, вам не подходит по какой-то причине электромобиль. Также я, например, никогда не поеду на поезде, к примеру, в Екатеринбург. Я не поеду, по крайней мере, долго еще время. Потому что если мне надо в Екатеринбург, я полечу на самолете. Поезд в этом смысле не для меня. В Петербург на поезде я поеду. У меня всегда вот дилемма стоит. В Питер, в Москву, да? Либо на поезде, ну, правда, еще и на машине. Я имею в виду, что либо на поезде, либо на самолете. Да? По времени, на самом деле, плюс-минус так же получается. Вот когда будет такая дилемма... А еще и на машине я люблю ездить в Питер. Вот когда точно такая же дилемма перед каждым будет стоять, что очень близко будет все... между автомобилем и электромобилем, вот прям когда дилемма, прям один в один, да, вот тогда у нас электромобилей будет много. Вполне возможно, что этого никогда не будет.
Спасибо. Спасибо, Максим. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был у нас в эфире. Обсуждали мы Ну, насущная такая тема, тема электромобилей, потому что московские власти обещают, что к 2030 году у нас будет от 100 до 300 тысяч электромобилей, цифры разнятся. Но, как мы сейчас выяснили, это капля в море, потому что общее количество автомобилей в Москве – это 4 миллиона, а то, может быть, и больше. Михаил пишет, интересно, как хотят столько электромобилей продать населению, у нас крайне мало зарядных станций, некоторые умудряются так установить, что, не нарушив ПДД, ими не воспользуются. Пользуешься. Ну, смотрите, почему тоже вышла сегодня эта новость, да, на сайте mos.ru, потому что собираются как раз увеличивать количество электрических вот этих вот зарядок, да, для того, чтобы можно было без проблем зарядить электромобиль. Но, как выясняется, это не единственная проблема. Проблема в том, что пока вот эти вот зарядки, они бесплатные, скорее всего, когда их количество дойдет до определенного качества, они будут уже платными. Платными будут зарядки, не всегда будут вот эти льготы на электромобиль, ну, 100% не всегда. То есть пока это льготы только для того, чтобы привлечь людей, чтобы у них была какая-то выгода купить этот электромобиль. Михаил пишет, у нас мало кто может купить вторую машину на поиграться. Ну, мало кто может. Мы, собственно, об этом с экспертом только что сказали. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не соглашусь с вашим экспертом, я сейчас послушал внимательно. Он лукавит. Вот вы представьте себе в Москве многоквартирный дом. И сколько там автомобилей?
Я прекрасно представляю, прекрасно.
А вы представляете, если все ночью начнут это все заряжать, где мощности взять?
Ну так вот эксперт где? Как вы раз хотите, об... эксперт об этом как раз не говорил. В чем эксперт лукавил, по-вашему? Мы это даже не обсуждали.
Никаких 300 тысяч не будет, это тоже лукавство. Спасибо.
Да, спасибо. 300 тысяч, еще раз повторяю, для тех, кто не умеет слушать как следует, 300 тысяч, от 100 до 300 тысяч электромобилей, может быть, будет в Москве к 2030 году, и об этом это прогноз сделан на сайте mos.ru, потому что сейчас увеличивают количество электрических зарядок в городе. Конечно, многоквартирный дом огромный, многоэтажный. Ну, сколько ты там установишь этих зарядок? Немного. И машин этих будет также немного. Так, Татьяна Ефремова. Живу в коттеджном поселке в 25 километрах от Москвы. Электрокаров много. У вас хороший поселок, скорее всего, обеспеченные люди, которые покупают эти машины. И об этом мы только что и говорили. Катя пишет, в Крылатском заправляется красавец Q8. Представляю его стоимость, а ездит только по Москве. Александр Чиркин, а куда будут аккумуляторы складывать использованные? Кто их будет утилизировать? Какой будет утилизационный сбор? Это вопрос. Это все в будущем. Вот это вот мы сейчас и обсудили, что в будущем мы все это увидим, что это будет. Что это будет через там, пару-тройку лет. Пока ситуация такая, что на этой машине ты условно, да, от Москвы до Санкт-Петербурга не уедешь, но эти люди, которые покупают эти машины, они туда, видимо, и не собираются ездить, они ездят исключительно только по городу. Еще есть категория людей, вот как написали, да, как написала Татьяна Ефремова, в коттеджных поселках живут, и они могут заряжать эти машины. Те, кто живут в своих домах частных, они могут заряжать эти машины без проблем. В городе, пока ты их заряжать так свободно не можешь, тебе придется иногда и в очереди постоять. Иногда этих зарядок не хватает. К тому же стоимость этих машин, ну, прям скажем, негуманная. Даже БУ, то, что будет БУ, они тоже довольно дороги. Это не для среднего все-таки. Пока еще не для среднего москвича, это для людей с деньгами. И многие из них покупают эту машину как вторую. Действительно, поиграться. Поиграться, а потом уже понять, нужна она или нет. Так, что вы еще написали? Даниил пишет, а то, что кузов подвергается коррозии. Ну, Даниил, кузов любого автомобиля подвергается коррозии. Вы же не собираетесь всю жизнь ездить на этой машине, правда? На электрической. В Москве к 2030 году будут ездить от 100 до 300 тысяч электромобилей. Такой прогноз делают столичные власти. Далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал, где можно нас увидеть. Радио «Говорит Москва». Там же можно все последние новости почитать. Видеотрансляция на YouTube-канале «Сенси». Сеть ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. В течение ближайших 24 минут мы обсудим. Ученые рассказали, как запрет на смартфоны в школе влияет на детей. А врач рассказала, что здоровое тело человека должно пахнуть чуть ли не розами.
Поток. Успеем сказать главное.
Запрет на мобильные телефоны в школе может улучшить социальную жизнь и творческие способности детей. Об этом сообщает Health Day со ссылкой на ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В США дети в возрасте от 8 до 12 лет проводят у экрана около 6 часов в день, рассказали ученые. При этом многие используют телефоны во время занятий в школе или во время перерыва. Это может ухудшить социальную жизнь детей, а также не позволяет им чувствовать скуку, необходимую для творчества. Если дети находятся на своих телефонах 24/7, это не помогает им развить ощущение, что они могут создавать, думать и генерировать мысли и идеи, отметили авторы работы. Социальные сети могут усугубить тревожность ребенка, распространяя дезинформацию или укрепляя предубеждения. Не имея контекста, школьники могут воспринимать мир как враждебный. Ученые рекомендовали школам запретить использование мобильных телефонов, а родителям ограничить экранное время за ужином или перед сном. Также нужно создать больше возможностей для детей, чтобы им нравилось проводить время без телефона. Кандидат психологических наук, главный психолог кадрового центра Минздрава Новгородской области Михаил Хорс будет сейчас у нас в эфире. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот как практически вот это вот сделать, да, отнять, можно сказать, телефон, вот этот вот гаджет у ребенка, ну ведь там без истерики не обойдется.
А вот это главный вопрос, потому что, по сути, ваш вопрос звучит так. А как отнять у ребенка опасную для него вещь? Ну, давайте представим, там, 10-летний ребенок берет в руки острый-приострый там, нож, да, или какую-нибудь бензопилу, да, которая вот и включает ее. У какого-нибудь родителя будет вопрос, как у него это отнять? Вряд ли. Вот, а с телефоном почему-то этот вопрос возникает. А дальше вы прям подсказали, почему нашим зрителям, да, потому что будет истерика.
Конечно.
Ну, а дальше-то что? Ну, почему мы так боимся истерик наших детей? Вот главный вопрос во всей этой истории. Угу. Почему мы так боимся, что наши дети скажут нам, что мы плохие, скажут нам, что они на нас обиделись, и сделают вид, ну или действительно будут несчастными какое-то время.
Это чувство вины, мы этого... конечно.
Угу. Что это?
Чувство вины.
Ну вот, да, то есть с помощью чувства вины дети управляют своими родителями. В современности это вот так происходит. А чувство вины появляется у современных родителей, потому что им вдалбливают в голову, в том числе и некоторые мои коллеги, к сожалению, и я это вижу и на страницах своего телеграм-канала, который мне постоянно там вопросы люди задают на эту тему, и где-то еще в интернете. Нам в голову вдалбливают мнение, что мы должны быть самыми лучшими родителями, а наши дети всегда должны быть счастливы. И что если этого не происходит, то это очень плохо. А вот эта вот сама формула, да, вот эти там два предложения, которые я сейчас сказал, это на самом деле так называемая деструктивная социальная программа. Вот потому что она вообще не соответствует реальности. И когда вдалбливанием, распространением этой социальной программы занимаются даже психологи многие, да, в интернете, ну, тут вот невольно задумаешься, с чего вдруг это все происходит. Вопрос первый. Почему дети всегда должны быть счастливы? современные. Почему всем детям во все времена можно было испытывать нехватку чего-то? Можно было где-то что-то недополучать? А вот современный ребенок у российского родителя почему-то должен всегда получать то, что он хочет. И почему родители, а иногда и специалисты, считают, что если ребенок получает все, что он хочет, то это прекрасно. Ведь это беда большая. Ведь откуда у нас у современной уже молодежи, да, уже не детей, а молодежи, такая массовая молодежная депрессия? Ну, слава богу, не у всех, но массово. А потому что всю жизнь получали все, что хотели. И тут им вдруг говорят, а вот теперь взрослая жизнь. Теперь ради того, чтобы получить, может быть, то, что ты хочешь, а может и не получить, надо поработать, надо приложить кучу сил и времени. И это их настолько удивляет, поражает и пугает, что они быстренько прыгают в свою эту депрессию. Кто связан с употреблением психоактивных веществ, кто, опять же, в эти же игры, кто в азартные игры. Лишь бы спрятаться от реальности, где, оказывается, для получения того, чего ты хочешь, нужно пахать. И еще не факт, что получишь. И вот если эту реальность детям с самых молодых ногтей не показывать, если воспитывать их в иллюзорном мире, где розовые облака, голубые единороги, где они получают все, что они хотят, просто потопав ножками и покричав, и сказав, я на тебя обиделся, да, то вот ребенок, получается, к жизни не готов, когда он подрастает.
А, Михаил Анатольевич, ну, смотрите, тут еще вот какой вопрос, да, с вот этими гаджетами. А, вопрос в том, что гаджеты в какой-то мере помогают родителям отвлечь детей, да, чтобы ими меньше заниматься. Когда ты убираешь от него гаджет, то тебе нужно с ребенком что-то делать, к этому прикладывать какие-то усилия.
Вот еще... А вот это опять ошибка. Понимаете, это прям ошибка, потому что мы нам опять вот это вот навязали, что родитель должен обязательно всегда заниматься ребенком. Но вот нет. Ребенок может сам собой заниматься. Ну, понятно, там уже от возраста, но уже с возраста несколько лет. И этого навыка, кстати, дико не хватает современным детям. Уметь самим себя занять. Потому что мы все время прыгаем вокруг них. Сначала с погремушками, потом вот с гаджетами, потом со всякими развивалками, потом со всякими кружками, потом с репетиторами. И он сам себе не предоставлен. Он вот состояние скуки боится как огня. Для него это очень болезненное для современного ребенка состояние.
Он просто не умеет себя занять. Понимаете?
Конечно. А кто должен научить вообще-то? Чья задача учить? Родители. А как можно научить ребенка, чтобы он занимал сам себя, предоставив его себе хотя бы иногда? Даже если он вешается на нас и кричит, и говорит, я хочу, там мне скучно. Ну окей, вот сиди и думай, вот у тебя гора игрушек, займись.
Пишет наш слушатель Дмитрий Братус. Так телефон — это не оружие, а зачастую личное пространство ребенка. Сначала, получается, дарим телефон, а потом отнимаем. Из-за этого опасение, что ребенок будет видеть в родителях врага, вторгающегося в личное пространство. Михаил Анатольевич, ну тут...
Опять, видите, пресуппозиция, что нельзя вторгаться в личное пространство ребенка, что это святое. С чего вдруг? Родитель — это кормилец, а ребенок — это иждивенец. И если родитель дает ребенку какую-то штуку, и выясняется потом, что эта штука вредна для ребенка, то родитель имеет полное право, просто потому что он несет ответственность за жизнь этого ребенка и за его будущее. Родитель имеет право вторгнуться в личное пространство и забрать. И в этом нет никакой беды. А вот это вот прыгание вокруг личного пространства ребенка, это по сути представление о ребенке как о Боге. Ох, вот туда точно нельзя заходить. Можно, ребят, заходите. Вы отвечаете за здоровье и жизнь вашего ребенка. И если вы лишний раз не вторгнетесь в его лишнее пространство, может быть, он там попадет в какие-нибудь нехорошие группы под влияние каких-то нехороших людей.
Спасибо большое. Спасибо, Михаил Анатольевич. Михаил Хорс, кандидат психологических наук, главный психолог кадрового центра Минздрава Новгородской области, был у нас в эфире. Так, обсуждаем мы, как можно у ребенка, да, и нужно ли забирать гаджет, потому что вот ученые, по крайней мере, американские, выяснили, что запрет на мобильные телефоны в школе может улучшить социальную жизнь, творческие способности детей, но не только в школе, вообще, в принципе, в жизни, потому что вот только в США дети в возрасте от 8 до 12 лет проводят у экрана около 6 часов в день, около 6, некоторые даже больше. Ну, у нас примерно схожие, я думаю, будут данные. Александр Чиркин, ну хватит, ну зачем вот так про эксперта? Что вы еще пишете? Учить надо работать с информацией, отобрать это самое простое. Ну, не совсем, конечно, отбирать полностью, но ограничивать, по крайней мере, использование. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, Анна, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну, позвольте все-таки этому Александру Чиркину, если он что-то там писал про эксперта, ответить, что не прав он. Потому что эксперт очень грамотно и очень правильно задал тон разговора с позиции, что ребенок не может манипулировать родителем, потому что он, по сути, еще не понимает, что это такое. А у него есть инстинкты... Ну,
они у нас у всех, в принципе, есть, да.
Да. У него, ну, я просто знаю, ну, немножко, у меня там есть дети. Не у меня, а у брата. Вот я. Вот. И мы стараемся нашего ребенка максимально ограничить от гаджетов и от просмотров телепередач различных. И как раз предоставляем ему возможность порисовать, значит, собрать что-то. Если он начинает... Ну, вот мультики, да. Ну, опять-таки, 6 часов, пожалуй, нет. Максимум часа 3 он смотрит в день у нас. Ну, может быть, мы хорошие, там, у меня там, скажем, брат, да, хороший родитель. Он с ним разговаривает очень, ну, объективно, или как, ну, подробно, то есть объясняет. И вот это вот дать, там, леденец и оставить его в покое, это действительно неправильно. С ребенком нужно разговаривать, ну, с 3 лет уже можно с ним, в принципе, разговаривать. Уже, ну, почти как с взрослым. Вот. И поэтому потрясающий эксперт. Я когда еще услышал, что он из Новгородской области, ему надо предлагать срочно приехать в Москву и с повышением и так далее.
Спасибо, Дмитрий. Мы предложим, да. Валерий пишет, без телефона дети не смогут полноценно развиваться в современной цифровой среде, соответственно, упустят массу возможностей и не смогут, когда вырастут, конкурировать с теми, кому гаджеты не запрещали. Никто не говорит о том, чтобы полностью отобрать у них навсегда гаджеты. Речь о том, чтобы ограничить хотя бы их использование. С этим даже зачастую проблемы, потому что действительно, ну, если вы уже упустили ситуацию в какой-то момент, то ребенок вам устраивает истерику, и чтобы эту истерику прекратить, ну ладно. Так, большая буква Т пишет. Я бы с удовольствием не давала телефон ребенку, но в школе электронный дневник, электронная группа, учитель пишет информацию в чатах, в учебниках часто задания посмотреть информацию в интернете. Получается, дети без телефона не могут ограничивать надо все равно использование, чтобы бесконтрольно у вас дети не сидели в интернете, в телефоне, в чатах и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте.
Пана, добрый день, да. Это Руслан Красногорск. Ну вот мне не понравилось утверждение, что ребенок не должен быть счастливым. Я еще своих советских родителей в детстве вспоминаю, как они мечтали, чтобы их дети всегда были счастливы и ради этого много чего делали. Счастье это первично, как это не быть счастлив? Очень много счастья у детей, надо, чтобы им было грустно. То есть я против этого всего, счастья должно быть больше и больше. И люди не должны уходить в хандру, в какую-то депрессию, а наоборот...
Нет, здесь не об этом речь, а о том, что это нельзя ставить во главу угла, да?
Ну почему да. Нельзя? Потому что стремиться к счастью, достигать чего-то высшего и любви к счастью, это прекрасно, это путь.
Ну как вы счастье. Считаете, гаджет он делает же ребенка счастливым?
Смотрите,
да, в моменте? Да, алло.
Там вырвали немного из контекста, запретить. Там не только запретить, там сначала надо заменить. Вопрос, чем заменить, потому что запретить это невозможно. Дисциплину, да, надо приучать к дисциплине. То есть, если человека разрешать в день, там, например, телефон с 8 вечера до 10 вечера, и все, и больше в другое время нельзя, он привыкнет и в другое время будет заниматься чем-то другим. Но это все сложно, надо найти, чем заняться другим. И вот это самый основной вопрос, чем заинтересовать ребенка. Потому что, первое, у родителей не у всех, всех есть время. Потом бабушка, дедушка, они неинтересны. Мультики, ну, мультики это не то, что было в советское или там еще какие-то времена. Чем заменить? Прогулки, кружки, все. Вот это постоянный поиск. Кому-то одно интересно, кому-то другое. И мир так быстро меняется, что ребенок не ориентируется, как себя занять. Да, он занимается чем-то, ему интересно, но смотрит, что постоянно его сверстники, его все в конкуренции развиваются, и им помогают взрослые. Да. Поэтому тут надо искать, чем заменить это все, а потом уже ограничивать.
Да, спасибо. Вот спасибо, Руслан. Так, Сэм пишет, хорошая альтернатива смартфону, умная колонка, большое количество подкастов, сказок, музыки, пока слушает, может рисовать, лепить, заниматься своими делами. Вот действительно, Сэм, это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, да, это Марина. Я хотела вот удивиться. Удивиться чему? Как сказать, вот связывают наличие телефона со счастьем. Но подождите, ребенок ходит в школу. Это организация со своим уставом, со своей дисциплиной, со своей организацией вот этого учебного процесса. Я преподаватель, да, я могу судить о какой-то вот, о каком-то моменте необходимости или, не, или вообще нужен ли телефон вот в этой организации, да. Мы же приходим на работу, нам говорят, вот вы работаете там с 8 до 5 с перерывом на обед. Здесь точно такая же ситуация. У нас есть уроки, есть перемена, есть ну, организация. Ребенка нужно приучать к этой дисциплине. Извините, о каком телефоне? Ведь мы же говорим, что должна быть форма. Уже более-менее смирились, да? Ведь сколько было разговоров, свободно ходить одетым или же нужно вот четко белый верх, черный низ. Так и здесь. Это телефон, да, это его жизнь в какой-то степени, да, это его увлечение, развлечение. И вот когда дело касается школы, куда он ходит учиться, работать умом, головой, да, ну и творческими своими способностями, этот телефон совершенно не нужен.
Ну, собственно, его уже на уроках-то запретили.
Вот, сентября. И вообще, тогда о чем споры?
Нет, споры о том, чтобы, что вообще надо и в жизни ограничивать использование.
Ограничивать, конечно. Ведь мы, вот есть же такие заключения ученых, как если ребенок играет с какой-то пробкой или с палочкой несколько часов, то развивается творческая способность, он фантазирует, он учится, вернее, он развивает свои творческие способности. Да, он умеет это сделать. Да. Так и сейчас, когда телефон будет отсутствовать, ему надо самому, и не то, что вот родители должны ему подсунуть, вот делать.
Он
вот
должен саморазвиваться.
Он должен сам это найти себе и развлечь себя в какой-то степени сам, но при помощи родителей.
Да, спасибо большое, спасибо, Марина, спасибо. Анастасия пишет, люди не услышали, ребенок должен научиться искать занятия для себя интересные. Да, не все дети это могут, но ну, так сложилось, надо, видимо, им помогать. Так. Александр Чуркин, ребенок, если он избалованный, он от всего капризничает. Так, воспитывайте своих специалистов, Москва. Александр Невский, не поняла, что вы имеете в виду, но мы постараемся, мы будем воспитывать. Итак, что мы обсуждали? Запрет на мобильные телефоны в школе может улучшить социальную жизнь и творческие способности детей. Это ученые говорят, американские. Но, как выясняется, не только как бы в школе надо это делать. Родителям надо ограничить экранное время за ужином, по крайней мере, за ужином или перед сном.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем мы здоровую тему. Врач рассказала, что здоровое тело человека должно пахнуть чуть ли не розами. Неприятные запахи могут быть показателем серьезных заболеваний. В эфире нашей радиостанции, радиостанция «Говорит Москва», кандидат медицинских наук Диана Генварская пояснила, что речь может идти об ацидозе, сахарном диабете и проблемах с почками. Запах изо рта, запах пота или запах мочи и кала связан с состоянием лимфатической системы. Врачи делают диагностику по тому, как пахнет пациент. по определенным запахам, например, ацетона, мы уже знаем, что есть ацидоз и так далее, проблемы с сахарным диабетом, почками и, ну, и все в таком же роде. В норме тела должно пахнуть чуть ли не розами. Чуть ли не розами. Терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин у нас сейчас в эфире. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласитесь ли вы с Дианой Генварской, что здоровый человек должен пахнуть чуть ли не розами?
Пахнуть розами, да. Ну, на самом деле, конечно, было бы всем приятно, что все розами пахли. Угу. Но жизнь достаточно сложная у нас, у всех полов и так далее. Поэтому, ну, в связи с тем уровнем хронического стресса, который у нас есть, это немножко смешно звучит. Uh-huh. Но в действительности от запахов многое зависит. То есть нужно понимать, что эволюционное значение все очень серьезное у запахов человеческого тела. Это как вопросы регуляции взаимоотношений полов, скажем uh-huh. так, так и вопросы, по всей видимости, идентификации свой-чужой. Вот, и разные импульсы, разные совершенно могут люди доносить друг до друга. Uh-huh. Есть зоны, которые излучают, которые выделяют вещества, феромоны кто-то называет, подобные им вещества, которые могут, нос их может воспринять, но до сознания информации не дойдет. И некоторые считают, что вообще вот эта вот эмпатия, поцелуй носами, что быстрее устанавливается uh-huh. эмпатия и доверие, это, ну, гипотеза, если люди чувствуют запах друг друга, не ощущая даже вот этих лепестков роз.
А почему, Ярослав Игоревич, а почему зачастую человек не слышит свой собственный запах?
Ну, потому что мы вообще, смотрите, это очень простой ответ здесь. Uh-huh. Вообще информация от тела фильтруется очень сильно. У нас есть мощный фильтр, там таламус конкретно фильтр, uh-huh. как вот фаервол стоит, он просто ненужную информацию отфильтровывает. До мозга должна доходить та информация, которая необходима. Если начинает доходить информация о газах, например, уже в животе, метеоризм, это уже начало психосоматики. Эта информация uh-huh. должна быть отфильтрована, и все, она должна анализироваться не на уровне коры, где сознание, на уровне ниже. Uh-huh. А теперь вот, подходя к тому, о чем говорил доктор, что есть, в общем, здесь есть рациональное звено очень серьезное, потому uh-huh. что я помню, нас на эндокринологии тоже вот учили, старые учителя эндокринологии говорили, что вот беседа, там один доктор говорит, по анализам там не синдром Кушинга, а другой говорит, слушай, а пахнет Кушингом. Uh-huh. Поэтому если опыт исключительно высокий, то в действительности запахи могут придать какое-то небольшое дополнительное, какой-то плюс в плане диагностики, и это именно эндокринологии в первую очередь. Uh-huh. Почему вот от эндокринолога слышите. Но вопрос еще более интересный, потому что сейчас же идут работы, если можно найти, насколько помню, по тому, что, например, собаки с прекрасным обонянием uh-huh. помогают диагностике чуть ли не в отношении там онкологических заболеваний. Поэтому это та тема, которой очень интересно заниматься. Нужно понимать, что вкус и запахи – это разные системы. Uh-huh. Вкусов там очень ограниченное количество, запахов может быть до 100 тысяч разные волокна. Эта система – это кусок мозга в носе, необычно устроенная система, потому что прямо там нейроны в носу. Вот, и есть транспорт из носа в головной мозг. Да, поэтому это очень важно, очень интересно. Мы пока не умеем это изучать. Uh-huh. Есть, значит, но кто-то даже на практике пытается использовать, но чтобы вы понимали, распыляют какие-то летучие вещества. Мне рассказывали, что в одной из недружественных стран в Европе, которые часы производят, uh-huh. там, значит, стоят распыляющие там окситоцин, специальные uh-huh. распылители, за что купил, за то подумал. Серьезные люди говорили, которые занимаются часами, чтобы, значит, было расположение к тому, чтобы купить более дорогую модель за фантастические деньги.
Интересно, вот да. Это мы... да. Да. Да, спасибо. Спасибо большое, Ярослав Игоревич. Ярослав Ашихмин был у нас в эфире, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук. Он объяснил, почему человек не слышит собственный запах и как можно, в принципе, даже и диагностировать какие-то заболевания с помощью человеческого запаха. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».